Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает с каждым из нас лично. И на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за дары Духа Божьего, за дары Духа Святого, которые прямо сейчас уже помогают каждому из нас понимать и принимать несравненно больше того, чем мы просим, больше того, чем мы помышляем. Но мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление для действия Твоей силы и угашали Твой Дух в жизни каждого из нас лично. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся от всех нарушений, которые препятствовали действию Духа Божьего в нашей жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за милость, за любовь во имя Иисуса. Мы принимаем свое прощение и просим Тебя Духом истины Своей, дай направление нашим мыслям, словам и действиям. Наставь нас на истину Твою. Просвети очи сердца нашего и помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. Прямо сейчас мы верим, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный, ум способный понимать, принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы принимаем Божьи способности, Божьи возможности простираться несравненно больше того, о чем мы просим. Спасибо Тебе за помазание. И мы верим, что прямо сейчас силою Святого Духа сокрушается всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за помазание. Я Тебе соберу власть над всяким бесом, угнетающим, раздражающим, над всяким бесом, затмевающим умы. И я приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за свет, который прямо сейчас проливается. Проливается в умы каждого присутствующего и входящего. И мы соглашаемся, что душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе, и мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем действия Твоей силы. И мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немочи, духа нищеты. Да не будет на этом месте. Во имя Иисуса мы принимаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твой Дух и за то, что прямо сейчас Ты будешь вести каждого из нас лично. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Сразу себе отметьте 17-й урок по счету. Мы сразу будем сходу с вами переходить к основным моментам. Но, как всегда, я напомню немножко по самой диаграмме, чтобы вы имели четкое представление вообще, что здесь на диаграмме и на что вам обращать внимание в первую очередь. Потому что это больше как напоминание вам, о чем мы говорили. Первое, что, или скажем так, от чего мы отталкиваемся. Мы с вами говорили о том, что события, которые находятся в Библии, происходят в определенных промежутках времени. То есть они не происходят все скопом в одно, как бы в один промежуток времени. В Библии мы с вами отметили 6 основных промежутков времени. Первый. Апостол Павел называет прежде создание мира. Именно его мы сейчас и рассматриваем. Апостол Павел очень много говорит об этом промежутке времени и о том, о чем он говорит, исходя из этого промежутка. Оно стало фундаментальным не только для его откровения, но и когда Иисус совершал свое земное служение, именно то, на что опирался Иисус, связано именно с этим промежутком времени, а именно с тем, что Бог делал в этом промежутке времени. Следующий промежуток времени, который мы с вами отметили в Писании, это сотворение. Это удивительный промежуток, и мы тоже будем еще о нем говорить, но сейчас мы больше находимся в этом. Следующий, тоже удивительный, это жизнь человека до греха. Бытие 1-2 глава. Совершенная воля Божия. То, каким Бог все утвердил и не собирается изменяться. Жизнь человека до греха. Короткий период времени, но он в Библии есть. Следующий период времени, который мы тоже с вами будем рассматривать, это жизнь человека после греха и до Христа. В свете того, что мы с вами изучаем здесь, я имею в виду то, что Бог планировал, то, что Бог учитывал, то мы с вами увидели, что Бог никогда не планировал смерть. Бог никогда не планировал грех, Бог никогда не планировал проклятие, Бог этого не планировал, так как это не могло выйти из Него. Мы с вами уже говорили о том, что из Бога только что, что выходит из Бога, и является Его волей. А из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода. Бог есть свет, и в Нем нет тьмы. Мы с вами подробно эти вещи обговорили, но мы еще будем об этом говорить. Поэтому промежуток времени после греха или до Христа не является волей Божьей. Не являлась. Если бы она являлась, то Писание не было бы, скажет, забывая заднее, простирайтесь. Писание не было бы такого местописания, как «обновляйте свой ум». Но в Библии очень много говорится о том, что нам, новым творениям, нужно оставить все свое прошлое и отождествлять себя только с одной личностью. Мне всегда удивительно, почему верующие отождествляют себя с ветхозаветными. Хотя Писание говорит, что мы подражали только одной личности – Богу. Богу во плоти. Поэтому мы тоже на это будем делать ударение. И следующий период времени, который мы еще тоже будем с вами рассматривать, это после креста и до суда. До суда, это который отмечен в книге Откровения. Тоже удивительный период, потому что именно в нем мы сейчас с вами и живем. Но для нас, живущих в этот период времени, очень важно знать, в соответствии с чем нам жить. Именно в соответствии с чем нам жить. На что нам опираться? Где то, чем нам руководствоваться? Мы тоже об этом будем говорить. И следующий завершающий, это тысячелетнее правление Господа. Мы об нем говорить не будем, потому что книга Откровений достаточно убедительно некоторые вещи говорит. Нам же в основном, в свете того, как называется этот класс, важна мудрость Божия. Писание говорит, что мудрые наследуют что? Славу. И учитывая, что земля будет наполняться познанием славы, то я думаю, что познание славы не бывает никогда без мудрости Божией, так как одно другому принадлежит. Если мы хотим наполняться, если мы хотим познавать Божью славу, то нам придется обратиться к мудрости. И апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что мы проповедуем не мудрость века сего, и не века властей сего приходящих, но проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков. Зачем? С какой целью? Для славы нашей. Если вы хотите ходить в Божьей славе, вам придется ходить в Божьей мудрости. Именно с этой целью отнесено в книге Евангелия от Луки, что Иисус преуспевал при мудрости Божией. Для того, чтобы ходить в славе, вам надо ходить в мудрости. Потому что мудрость всегда будет вести вас в славе Божией. Не может быть одно без другого. Почему на сегодняшний день верующим так тяжело ходить в славе Божией? Они вообще даже не представляют, как это возможно. Потому что если мы не будем обновлять свой ум мудростью Божией, то верующий ты в духе, но не в уме. Потому что духом веруют. Но если не обновлять свой ум мудростью Божией, то вы будете продолжать жить с содержимым своего ума. Вы всегда живете либо из духа, либо из ума. Но помышления плотские – суть смерти. Поэтому ваша жизнь всегда есть отображение того, чем вы руководствуетесь. Если вам не нравится ваша жизнь, и вы видите, что она не соответствует Писанию, то вы наконец-то видите содержимое своего ума. Вы живете либо содержимым своего духа, которое есть совершенная воля Божия, либо содержимым своего ума, которое есть мудрость земная, душевная и бесовская. Вы всегда представляете два образа. Образ Божий своего духа и образ бывшего господина своего ума. И кем вы руководствуетесь или чем вы руководствуетесь, то и отображается в вашей жизни. Потому рождение свыше само по себе автоматически, кроме вашего наследия, все оружие Божие, дары и плоды в вашу жизнь ничего не приносит. Поэтому Писание очень много говорит нам после рождения свыше, как преобразование, обновление, изменение и. Это наш труд. Хотя многим верующим бы хотелось, чтобы рождение свыше автоматически все делало. Поверьте, оно и так сделало столько, что хватит на вечность. У нас есть сила в духе, чтобы изменять все, что необходимо нашей жизни. Но без преобразования нашего ума в соответствии с мудростью Божией, о которой мы говорим, вы постоянно будете ходить в прошлом, будучи новыми. Поэтому сама по себе тема не направлена на того, чтобы чему-то научить вас новому. В первую очередь, мы с вами уже говорили, что мудрость Божия – это не то, что надо понять, на что тратят верующие время. Мудрость Божия никогда не преследовала цель, чтобы вы ее поняли, так как она не является таковой. Мудрость Божия является наполнителем нашего ума. Она предназначена для наполнения емкости нашего ума. И когда мы наполняем свой ум мудростью Божией, то у нас открываются глаза Божии, потому что человек видит, смотрит глазами, а видит содержимым ума. Наполняя свой ум мудростью Божией, мы начинаем слышать то, что слышит Бог. То есть у нас начинается преобразование, о котором говорится в Писании. Потому мудрость Божия в Писании рассматривается как наполнитель. А ум как емкость, куда надо наполнять. Поэтому мудрость Божия не нуждается в нашем понимании. Мудрость Божия нуждается в том, чтобы мы вложили ее в свой ум. Потому Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. С какой целью? Чтобы вам познать волю Божию. Подождите. Говоря о воле Божьей, мы говорим о каком времени? В каком времени? Когда формировалась воля Божья? Прежде создания мира. Вы не можете, минуя мудрость, познавать волю Божью. Не, вы познаете то, что записано. Но я вам хочу сказать, воля Божья для вашей личной жизни, в Библии как раз-то, я имею в виду ваше призвание, не записано. Если вы хотите найти в Библии свое призвание, то там вы его не найдете. Но в Библии есть то, что вам покажет на ваше призвание. То, что сделает ударение на ваше призвание. То, что поможет вам извлекать обеспечение вашего призвания. Поэтому есть очевидно записанная воля Божия, а есть сокрытая в вашем духе. Если вы хотите жить в послушании, а послушание всегда предполагает соответствие воле Божией, вы не можете быть в послушании без соответствия. Вы не можете ходить в послушание и не знать, чему вы должны быть послушны. А от вас требовать нельзя послушания, если прежде вас не обеспечим. Получается, что Бог, говоря нам о послушании, говорит о том, что у вас уже есть все, чтобы быть послушным. Очень хорошая позиция. Очень хорошая позиция. Поэтому мы с вами изучаем мудрость Божию, скорее обновляя свой ум. Скорее обновляя свой ум. Не для того, чтобы узнать что-то новое. Потому что все, о чем мы говорим, уже есть в вашем духе. Потому, откуда вы знаете, что есть в моем духе? Потому что написано в Библии. То, что в вашем духе, то и в Библии. Откуда я это беру? Хотя бы даже из того, что то, что в Библии, оно Духом Божьим записано. А Дух Божий где находится? В моем духе. В моем духе находится Слово Божие. Потому что иначе бы я не мог родиться свыше. Как возрожденные не от тленного слова, то есть не от тленного семени, но от нетленного Слова Божия. То есть Библия, Слово Божие, находится в вашем духе. И Бог хочет, чтобы у вас была совместимость или, скажем так, соответствие. Чтобы то, что в вашем уме, соответствовало тому, что в вашем духе. Чтобы вас не глючило, вернее, чтобы не зависали, чтобы информация не сбивалась. Потому что на сегодняшний день основной конфликт, который вы переживаете, это несоответствие тому, что в духе, тому, что в уме. В духе вы новое творение и не желаете жить по-старому, а в уме вы не знаете, как жить по-новому. Низы не желают жить по-старому, а верхи не знают, как жить по-новому. Конфликт. Конфликт. И этот конфликт вы переживаете регулярно. В молитвенной комнате этот конфликт иногда доводит вас уже до такого, да сколько же можно ждать, как сказал Давид, доколе. И некоторые говорят так, брат Олег, не, просто ей надо сбрасывать на почту. Сколько? Сколько еще двигаться к призванию? Как уже, когда к призванию? Я понимаю, откуда это идет. Почему у людей возникают такие вопросы? Давайте не отвлекать. Почему у людей возникают такие вопросы? А теперь скажите мне, В вашем духе находятся что? Вопросы или ответы? Ответы. Где вопросы? В голове. Потому Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. Пока вы будете учиться руководствоваться содержимым своего ума, у вас вопросов будет больше, чем ответов. Ибо все ведомые Духом Святым судите Божие. Научитесь принимать из Духа. Поверьте, вы всегда оттуда будете принимать только ответы. Потому что там нет вопросов. Там может быть обличение. Это 100%. Там может быть наставление. Это 100%. Там может быть корректировка. Это 100%. Но там нет вопросов. Там только ответы. Так с кем будем дружить?
Головой
не дружить. В определенной степени да. Потому что голова никогда не предназначалась для того, чтобы вас вести в вечность. Слушайте, что голова знает о вечности, кроме того, что вы туда положили? Ничего. Она знает факты, и она знает прошлое. А будущее, кроме того, что вы вложили, ничего. Так за кем надо следовать? Потому Писание говорит, смотрите на горнего, смотрите на того, кто вечный. Вечность – это наш ориентир. Наш ориентир не факт, наш ориентир – вечность. Если мы научимся руководствоваться вечностью, то вы поймете, что с умом в этом плане нужно аккуратно. Хорошо. Поэтому мы вкладываем в свой ум то, что связано с нашим наследием. Мы учимся подражать Богу. В Писании написано, кому нам подражать? Богу, как чадо возлюбленное. Очень сложно подражать тому, когда ты не знаешь, чему ему подражать. Как мы можем подражать Богу? Какие три направления подражания Богу? Думать, как Он, и думать о том же. Скажите, возможно ли думать, как он, думать о том же, если в вашей голове то, что не у него? Конечно, не получится. Потому пункт первый сразу выпадает автоматически. Пункт второй – говорить, как он, говорить о том же и говорить с той же целью. У вас будет конфликт. Потому что на служении вы будете говорить в соответствии, заканчивается служение, и вы говорите все, что вы думаете. Потому на служение вам будет только ниф поправлять надо, а после служения вы будете все, что вы чувствуете, обоняете, осязаете, видите и все. Конфликт, конфликт 100%. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вы не сможете на служении говорить одно, после служения другое, и всегда иметь соответствие со служением. Не получится. Если вы в молитвенной комнате говорите истину, а вы здесь в молитвенной комнате говорите факт, вы будете иметь факт. Поэтому говорить в соответствии с тем, что сказал Бог, нужно знать, как Он говорит, о чем Он говорит и почему Он говорит то, что Он говорит. Что мы вкладываем в вашу голову. И следующее направление, которое в подражании всегда очень важно, это поступать как Бог, поступать с тем же мотивом. Но я вам хочу сказать, чтобы вам это все было легко делать, это все достигается через обновление ума. Потому что ваш ум – это то, что оказывает на вас влияние. Причем каждый день. Вы думаете, вы самостоятельно принимаете решения? Вы думаете, что вы самостоятельно избираете, какие слова сказать, какие нет? Мы не суверенные творения. Мы всегда кем-то или чьей-то мудростью руководствуемся. Потому что мудрость в вашем уме является глазами вашей души. Писание говорит, у мудрого глаза его, как вы думаете, где? В голове его. Потому вы смотрите глазами, а видите умом. Вот почему мы на одни и те же объекты смотрим по-разному. Вы слушаете ушами, но слышите умом. Вот почему во время служения все слушают все по-разному. Кто-то услышал пример пастора, а кто-то вообще не услышал, заметил только галочку. А кто-то хорошо отдохнул. То есть все как-то по-разному. Почему? Содержимое ума является определяющим в том, насколько эффективно будет для вас служение или вообще не будет эффективно. Потому преобразование помогает двигаться как он. Поэтому мы с вами знакомимся с его мудростью. Знакомимся с его мудростью не для того, чтобы возноситься, я имею в виду, в своем уме, а для того, чтобы знать его. А зачем мы хотим его знать? Чтобы подражать ему. А зачем подражать ему? Потому что на этой земле, которую сотворил Господь и дал во власть человеку, может жить только тот, кто по его образу и подобию сотворен. Всех остальных земля будет струшивать. Нечестивые не поживут на земле. Она так установлена. Хорошо, ну это как бы уже другой вопрос. Итак, мы с вами находимся в периоде прежде создания мира. Давайте я напомню некоторые основные моменты именно в период начала сотворения. Напомните мне, что было вокруг, когда еще ничего не было.
Бог.
Бог есть истина. Значит, все вокруг было что? Истина. Ничего кроме истины. А теперь ответьте мне. Если Бог начнет планировать что-либо в период, когда все вокруг истина,
то все, что Он спланирует,
каким одним словом будет называться? Истина. Видите, как вам легко ориентироваться. Если все кругом Бог, все кругом истина. Если Бог начинает планировать в этот период, то то, что Он планирует, называется истиной.
Потому что нет ничего,
кроме истины. И Писание говорит, что еще прежде создания мира Бог в своей мудрости начал все планировать. Но прежде чем Он начал планировать, и мы с вами это видим из Писания,
именно из книги Притчи,
Бог занял позицию. Начало мудрости что? Страх Господень. Согласно Писанию, страх Господень это что? Ненавидеть зло.
То есть прежде создания мира Бог своей мудрости принял решение, прежде чем планировать, ненавидеть зло.
Следующее решение, которое принял Бог, прежде чем планировать, а эти решения стали направляющими для мудрости Божией, это сотворить человека по образу своему и подобию. Скажите, брат Олег, почему вы считаете, что эти решения были прежде планирования?
Потому что мудрость планировала в соответствии.
Это возможно у людей в мудрости иное. Действие
раньше решения. Но решение имеет свою очень духовную сущность.
Ты опутал себя словами уст своих.
Пойман.
Вы всегда руководствуетесь решениями. Просто что вы их не помните. Почему в семьях начинаются конфликты? Если бы вы помнили все решения, которые вы принимали в отношении своих жен и мужей, то вы бы миновали эти конфликты. Я больше с тобой никогда не буду разговаривать.
Я вам точно говорю.
Это может быть по двум причинам. Первое, либо у вас что-то произойдет с горлом. Второе, либо вы будете жить в разных городах. И люди об этом даже не думают. Все, ты меня достала. Отстань. Вечно ты меня достаешь. Она будет вас вечно доставать. И много других решений, которые становятся фундаментальными, определяющими в отношениях. Если эти решения не основаны на Библии, то дом, разделившийся сам себе, вот вам и развод. И причем здесь характерами не сошлись. Смерть и жизнь, и семьи тоже во власти языка. Хорошо, я просто показываю вам некоторые важные моменты, чтобы вы понимали, что решение является узами, ермом. В хорошем смысле можно использовать, а можно в плохом. Вечно у меня голова болит. В плохом тоже. Хорошо. Итак,
решение сотворить человека. Бог принял решение
сотворить человека по образу своему и подобию.
Помните, мы говорили о том, что приняв такое решение,
Бог прекрасно понимал, что Он сотворит личность с правом выбора. Что предполагает по себе право выбора? Напомните мне, выбор между чем? Добром и злом.
Как вы думаете,
сотворив личность правом выбора между добром и злом навечно, есть вероятность того, что кто-то выберет зло? 100%. Поэтому Бог, не дожидаясь возможного неправильного выбора, стал принимать еще ряд решений, которые помогли бы тому, кого Он сотворит или спланирует потом, помочь ему
не потеряться навсегда.
Это решение любить, это решение миловать и это решение прощать.
Сегодня мы говорим о прощении.
Потому что предыдущие два урока мы с вами говорили о любви, о милости,
сегодня о прощении.
Вы скажете, брат Олег, вы считаете, что Бог принял эти решения прежде планирования? 100%. 100%. Вы знаете, если мы научимся ходить путями Божьими, то я говорю, подражая Ему, ваша жизнь будет другая. Мы начинаем думать, а потом говорить. А Бог говорит, начните говорить, потом будете правильно думать. Другой порядок абсолютно. Для того, чтобы правильно думать, нужно сначала сказать несуществующее, как существующее. Мы вначале делаем, а потом молимся, Господи, исправь. А Он в Писании как сказал? Я веровал, потому что делал? Говорил. До дела даже еще не дошло. Слова являются тем, что формируют движение в соответствии с волей Божьей. Слова являются тем, что творят.
Мы сотворены жить словами уст своих, прежде
чем даже начинаем думать. Потому для нас важнее начать говорить, а мысли пусть идут в соответствии. Практикуйте это. Прежде чем вы что-то собираетесь сделать, лучше это 3-4-5 раз просто проговорите вслух. Брат Олег, кому? Подойди в зеркало и поговори. В всяком случае спорить не будет.
Что произойдет, если я поговорю с тем, кто в зеркале? Когда ты говоришь, слушай, что происходит в твоем духе. Потому что если ты говоришь что-то не в соответствии, Дух Божий скажет, стоп, этого сейчас делать не надо. А что делать? О, это разговор. И пошел диалог.
Наконец-то вы начнете
разговаривать
с Богом. Хорошо.
Поэтому существуют определенные еще решения, которые Бог принял, прежде чем Он начал планировать человека. Вот мы подошли сегодня к прощению. Прощение очень удивительное само по себе решение.
Я хочу вас с ним познакомить особенно тщательно,
потому будьте внимательны. Потому что прощение – это то, чем, во всяком случае, я пользуюсь каждый день. Я каюсь каждый день. Брат Олег, где вы столько грешите? А вы хотите сказать, что вы безупречны? Видите, пока мы живем в этом небезупречном теле, пока мы еще обновляем свои мозги, я не могу сказать, что я абсолютно совершенен в своих словах, абсолютно совершенен в своих действиях, абсолютно совершенен в применении своего имущества, абсолютно совершенен в применении своего транспорта, машины, абсолютно совершенен в применении своих финансов. Если я вам сейчас начну перечислять, то вам хватит каяться долго очень.
Поэтому покаяние – это очень важная составляющая нашей жизни.
Научитесь каяться и двигаться вперед. Это тоже очень важная часть, потому что сердце, которое умеет каяться, это подобно мягкой глине. Научитесь каяться и просить Бога прощения. Хорошо. Итак, мы переходим к вам с прощением. Заметьте, мы еще не дошли до планирования. Планирование еще не началось. Бог только принимает решение. Хорошо. Итак, урок номер 17. Это было вступление. Это было вступление. Очень важное вступление, потому что вы должны понимать, что лежит в основании Божьих планов, действий и намерений. Что такое Божье прощение в Писании? Мы будем рассматривать, конечно, только в Писании. Опять-таки, исходя из Божьей мудрости. Потому что, возможно, то прощение, которое у нас, мне нравится, что в отношении нас сказано «подражайте Богу». Давайте узнаем, как мы должны подражать Богу в прощении. Возможно, сегодня кого-то это расстроит. Итак, что такое Божье прощение в Писании? Рассматривая тему Божьего прощения, мы ее можем основывать в первую очередь на притче о любящем отце. Извиняйте, о притче о блудном сыне, потому что она более известная так. На притче о любящем отце и на книге Исаия, 43 стих, то есть 43-2, 25 стих, где Бог говорит «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя». Хорошая позиция. Он сам это делает, и не ради вас, а ради кого? Ради себя. Есть в чем расслабиться. Ну, Богу тебе стало жалко тебя. Перестаньте. Бог видит, что у тебя сложная жизнь, и Он решил тебя пожалеть. Перестаньте. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя. То есть первое, что мы можем сказать, исходя из Писания, что прощение – это состояние души, основанное на решении простить. Состояние души, основанное на решении простить. Будьте сейчас особенно внимательны, потому что это поможет вам сориентироваться в вашем уме. В уме решение простить предполагает отделение виновного от его ошибки. Отделение. Брат Олег, не понял. Это значит, что вот человека, вот ошибка. Если вы не проведете между ними черту, то у вас будет серьезная проблема. Эта проблема возникает у родителей. Если вы не отделите своего ребенка от его ошибки, то наказывая ребенка, вы всегда будете думать, он всегда будет думать, что вы ненавидите его. Верьте, он будет искать любовь на стороне, когда вырастет, во всяком случае. Поэтому всегда, прежде чем наказывать ребенка, скажите, что именно вы ненавидите и что именно вы наказываете.
Вы наказываете,
в первую очередь, преступление, а его вы любите. Потому оставь преступление, и ты будешь ходить в моей любви. Об этом говорил Бог в период всего Ветхого и Нового Завета. Итак, в уме решение простить предполагает что? Отделение
виновного от его ошибки.
А после покаяния виновного рассматривать его как невиновного. Хорошая позиция. Написано Исаия 1 глава 18 стих. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Следовательно, прощение, то, каким оно выглядит в Писании, это отделение. Хорошее слово. Отделение.
Виновного
от его вины. Отделение.
То есть, если вы говорите, я простил, все, вы
отделили его. То есть, сняли с него все
бирки, ярлыки,
все, что он сделал, просто сняли. Вот возникает вопрос. Так как мы говорим о событиях прежде создания мира, возникает вопрос. Кто нуждался в прощении перед Богом в период времени прежде создания мира?
Ответ на этот вопрос
надо получить более глубокий. Поэтому мы сразу с вами проведем исследование с повторением. Давайте повторим некоторые основные моменты уже пройденных уроков, где или о том моменте, когда Бог принял решение сотворить человека своему как? По образу и подобию. Я просто напоминаю, это очень важное решение. А вы напомните мне, когда Бог
принял решение сотворить человека по образу своему и подобию,
какое качество это давало человеку? Личность. Скажите мне, что в Эдемском саду говорило человеку, что он личность?
Дерево.
Познание добра и зла. Если из Эдемского сада убрать это дерево,
в Эдемском саду гуляет трава, которого можно
причистить к ангелам, потому что не имеет права выбора.
Поэтому
Бог посадил в Эдемском саду одно из творений, которое настолько многогранно в своем применении, и одна из грань применения его, это чтобы человек знал, что он имеет право выбора, что он не ангел, и что он создан по образу и подобию Божьему. Но Бог прекрасно понимал, что сотворив человека с правом выбора, или с правом на ошибку, правом выбора между добром и злом, сотворив право на ошибку,
человек в период вечности может воспользоваться
этим правом. Слышите?
Воспользоваться этим
правом. Поэтому, планируя вечную жизнь и при этом дать кому-то право выбора между добром и злом, и при этом не принять решение простить его когда-либо, слышите? Это говорит о том, что весь план на вечность под огромным риском. Огромным риском. Представьте, вы расписываете чью-то жизнь на вечность. Прикром ее так наполняете благами и даете ему право выбора. А он делает два шага и все. Вас бы это расстроило. Да я же столько в твою жизнь внес. Но слава Богу, что Бог это учел, а выход из этого запланировал. Запланировал выход куда? Ну скажите мне. Меня иногда удивляет, как верующие думают, что после того, как вы покаялись, в вашу жизнь пришло все новое. Нет, для вашего ума всегда все Божье будет новое. Но в вашу жизнь пришло то, что Он запланировал прежде создания мира. Потому что Бог приносит в вашу жизнь только то, что Он уже запланировал. Покажу тебе путь, по которому тебе идти, и буду руководить
тебя.
Хорошо. Значит, решение, прощение, неотъемлемая составляющая любого совершенного Божьего плана. Потому что совершенный план только тогда будет совершенный, когда его невозможно остановить. Все совершенное, оно неизменное, неотменное, и его никогда невозможно отменить или изменить, или дополнить. То есть в прощении может нуждаться только тот, кто имеет право на что? На ошибку. Кто не имеет права на ошибку, не нуждается в прощении. Мы об этом тоже с вами немножко уже говорили. Значит, прощение Божье
является важной составляющей
творения человека как личности. Всегда об этом помните. Слава Богу, мы имеем право на прощение, потому что Бог принял решение прощать каждого из нас еще прежде создания мира. Хотя, когда читаешь Ветхий Завет или Новый Завет, создается такое впечатление, что Бог прощает только после покаяния. Я вам хочу сказать, если бы Бог прощал вас только после покаяния, то вы бы даже не могли покаяться. Вы не можете зайти в закрытую дверь, если бы она не имела возможности что? Открываться. Но чтобы она открывалась, кто-то должен был принять решение, что ее не закрывать. Потому решение всегда присутствует прежде, чем потом что-то становится доступным. Если бы Бог не принял решение прощать, вы бы даже покаяться никогда не смогли. Помните об этом всегда. Поэтому, войдя в молитвенную комнату, не думайте, что ваше покаяние
зависит от вашего поведения.
Покаялись и двигайтесь вперед. Поверьте, нам еще многому надо изменяться и учиться. И если вас будет останавливать ваше несовершенство, то я могу точно сказать, вы никуда не придете.
Слава Богу
за милость Божию и за прощение, что мы можем не останавливаться, даже будучи несовершенными. Это слава Богу. Вы потом
дальше это будете
понимать глубже. Что такое прощение? Божье прощение — это подобно спасательный круг, который размещают на корабле, прежде чем корабль выходит в море. Знаете, что корабль не выпустят в море без спасательных кругов, жилетов. Потому и Божий план. Бог бы не сказал, да будет свет, если бы в его плане
было что-то несовершенное.
Как вы думаете, Бог бы выпустил вас на землю во плоти, если бы в Божьем плане для вас было что-то несовершенное? Нет. Это нам кажется, что мы пришли на эту землю, чтобы
что-то начинать внедрять
самим. И начались проблемы. Бог приготовил для вас путь, по которому должно вам идти. Он совершенный. Писание говорит, что пойдут даже неопытные, не споткнутся. Но когда вы начинаете внедрять в эту жизнь что-то свое, придумывать, то у вас начинаются проблемы. Потому что вы пытаетесь внедрить что-то несовершенное. Что-то того, чего Бог не планировал. И у вас начинаются проблемы. Мы тоже еще будем об этом в дальнейшем говорить. Итак, Божье прощение для человека по времени должно было быть прежде планирования и сотворения мира и человека. Так как планирование всего для человека без присутствия в нем прощения считалось бы незавершенным, а следовательно несовершенным. А Бог совершен во всех путях своих. А теперь будьте внимательны. Бог в своей мудрости, решив сотворить человека по образу своему и подобию, а именно личностью с правом на ошибку, учел, что человек в какой-то период вечности может неправильно воспользоваться своим правом выбора. И так как Бог уже пообещал любить вечно, быть к нему милостивым, а также прощать, то Бог сразу определил и путь возвращения человека в его любовь. Все это происходило прежде создания мира. Вот в этом периоде Бог сразу установил путь
и, скажем, и метод
возвращения человека в его любовь. То есть мы видим, что прежде чем начать творить,
Бог утвердил все необходимое,
а именно в отношении, мы говорим, человека и земли. Итак, Божье прощение человека, утвержденное Богом и сказанное еще прежде создания мира, стало чем? Кульминацией. Или тем решением, которое сказало, вот теперь можешь начать творить.
Возникает вопрос.
Когда Бог простил человека? А ну скажите мне. Прежде создания мира. Когда Бог установил метод осуществления прощения? Прежде создания мира. Когда Бог установил путь для принятия человеком его прощения? Прежде создания мира. Когда Бог утвердил мудрость, необходимую для жизни в прощении? Прежде создания мира. Поэтому мы ничего внести, дополнить, изменить не можем. И в этом нет необходимости. Молитвенная комната – это не место, где вы говорите Богу. Это где Бог говорит вам. Где вы узнаете и творите. Хороший подход. Так скажите, кто знает, о чем молиться и как должно
в молитвенной комнате?
Дух Божий. Дух истины и дан вам, чтобы наставить
вас на всякую истину
и возвести вам ваше будущее. Как вы думаете, ваше будущее, которое Бог вложил в мудрость Божию, вложил в ваш дух, ваше будущее, оно во благо? Он сказал, намерения мои во благо, а не на зло, чтобы вы имели в них и будущность, и надежду. Скажите, если вы позволите мудрости Божией, которая спланировала для вас ваше будущее, направлять вас каждый день в молитвенной комнате, как вы будете подытоживать каждый день? Весьма хорошо. Так же, как Бог подытоживал каждый этап своего творения. Весьма хорошо. А теперь скажите мне на основании книги Иакова, мудрость, исходящая свыше, полна каких плодов?
добрых. Так зачем вообще что-то в молитвенной комнате придумывать? В молитвенной комнате нужно узнавать. Узнавать, что ты там приготовил. Покажи мне путь, по которому мне идти. А он сказал, я буду руководить. Ну как-то все так на Бога делать. Давайте научимся ходить в Его мудрости.
Нам есть чем заниматься.
Хорошо. Итак, все уже вышесказанное помогает
нам увидеть
следующий очень важный момент.
Прощение.
Это цель Божьего прощения
по отношению к человеку. Хорошо, время есть. Цель Божьего прощения. Удивительная часть.
Сейчас внимательно. Учитывая, что возможный грех лишал человека возможности жить во всем Божьем,
совершенно,
и делал бы его смертным. Вообще, я всякий раз, когда использую, слышу слово «смерть», я вспоминаю, как Бог разговаривает с Авраамом. Послушайте, как интересно Бог разговаривает с Авраамом. Авраам, подождите, Авраам смертный был в тот период, когда Бог заключал завет Авраам? Смертный. Смотрите, что Бог говорит Аврааму. «Я заключаю с тобой завет вечный». Это прямо как первоапрельская шутка. Он знает, что Авраам вот-вот-вот и умрет. Он говорит, я заключаю с тобой вечный завет. Это все равно, что кто-то подошел и сказал, будучи, когда вам еще осталось пару дней до Вознесения, кто-то сказал, хорошо, я тебе дам жизнь, денег, столько, сколько тебе хватит на 10 лет, а вы через 2 дня уходите. Он сказал, ты что, издеваешься? Я просто хочу, чтобы вы немножко понимали, что когда Бог так говорит, то Бог смотрит намного дальше. Когда Бог общается с вами, вы знаете, что Он учитывает поколение ваших детей. Это вы, возможно, об этом не думаете, когда говорите. А Он всегда смотрит сквозь поколение в вечность. Он вообще никогда вас не хоронил. И поверьте, Он не позаботился о том, чтобы у вас на кладбище было место. Возможно, вы об этом не знали. Но я знаю, что мудрость земная многих уже об этом, ну, действительно, у нас на Лесном очень дорого. На Берковцах вообще забудь. На Байковом. А Бог даже об этом не думает. Бог, кстати, о вашей пенсии не думает. Потому что обетования пенсионеров такого не существует. Брат Олег, я уже страховую взял эту полис. Я сейчас даже эту тему поднимать не буду, потому что вам нужно самим эту тему рассматривать. У Бога нет ухода до таких мыслей. Потому что Бог видит вас в вечности. Бог видит ваш план. Бог видит свои намерения. И Бог хочет сказать, послушай, сынок. Но вы уже Богу рассказали, что вы запланировали. И даже не спросили, какие у него планы. И поверьте, это серьезная проблема. Потому Бог знакомит вас со своей мудростью, чтобы вы пошли в его мудрости. А почему
мудрости приятные?
И все стези ее мирные. Так говорит мудрость Божия.
Хорошо.
Итак, учитывая, что возможный грех лишал человека возможности жить в совершенном Божьем плане, делал его смертным, прощение должно было решать именно эту проблему в жизни вечного. Слово «вечный» со смертным не увязывается. Усвойте это раз навсегда. В свое время на одном из служений в Обухове, где я пастор, Дух Божий сказал мне, чтобы я сказал членам своей церкви, скажи им, чтобы они не боялись смерти. Я понимаю, что многие из них просто боятся смерти. А страх смерти держит в рабстве. Вам не нужно бояться смерти. Вы исчерпали лимит смертей. Когда умерли второй раз. Брат Олег, когда я умер второй раз? А вспомните, когда вы покаялись. Если вы поняли, что вы умерли. Итак, Божье прощение должно было бы сделать в жизни человека что-то, чтобы человек мог вернуться к совершенному Божьему плану. Вначале на уровне духа, потом на уровне души, а потом и на уровне тела. Вернуться во всех сферах жизни. Иначе Божье прощение не имело бы завершенности, а тем более не имело бы возвращающего эффекта после любой возможной ошибки человека. Но Царство Божие подобно женщине, которая положила закваску в 3 меры муки, дух, душа и тело, доколе не вскисло, все. Завершающим будет наше тело. Мы будем получать новые тела. Представляете? Новые тела. Потому что с этим у нас столько возни, его надо
мыть, оно пачкается постоянно.
Возможно, вы на это не обращали внимания, потому что
вы к этому привыкли. Надо постоянно передвигать в транспорте, двигать, укладывать спать, подымать. Поймите, если посчитать, сколько оно доставляет вам хлопот, и вывести в процентное отношение, то вы бы сказали, так, пост на месяц. Доигралось. Я точно говорю. Хорошо, но это как бы уже другая тема. Итак, что такое прощение? Какова цель Божьего прощения? Цель Божьего прощения или прощения – это Богом данное право человеку вернуться и начать снова. Меня так это всегда радует. Мы же с вами говорили, что прощение отделяет виновного от его ошибки. То есть прощение эффективно только в том случае, когда жизнь прощенного после его прощения становится подобна чистой странице. Только так прощенный имеет основание начать все и, не оборачиваясь назад, двигаться вперед. Только так. Иначе прощение не имеет смысла. Если вы кому-то сказали, ладно, я тебя прощаю, и не дали ему возможность его совершить ошибку, то вы не простили.
Сколько могу его прощать? Это хороший вопрос.
Ученики тоже спросили об этом. Хорошо. 2 Коринфянам 7 глава 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас, это говорит апостол Павел. Вернее, правильнее вам понять, что было. Это говорит Савл, убивший Стефана. И смотрите, что он говорит. Савл, убивший Стефана, говорит такие слова. Мы никого не обидели и никому не повредили. Заметьте, какие интересные слова он говорит. А знаете почему? Потому что он принял Божье прощение. Он принял Божье прощение. Он получил откровение, что Божье прощение – это когда Бог больше не вменяет человеку его прошлых ошибок, забывает. Я знаю, что у верующих лучше память, чем у Бога. Они сразу начинают вспоминать бабушку, внучку и жучку, которая задавила бабушку, и еще, и роются в прошлом, и иногда так глубоко зарываются, что потом надо их оттуда доставать, бо они уже достали прабабушку. Вы знаете, о чем я говорю? Если вы собираетесь двигаться с Богом, то вам придется провести один раз черту. Я понимаю, что за этой чертой вы снова делаете ошибки. Но не трогайте бабушку, не трогайте дедушку, не трогайте свое прошлое. Вы либо умерли и воскресли, либо вы еще мертвы, тогда не занимайтесь вандализмом. Не откапывайте мертвого. Это тоже грех. И Павел говорит, мы никому не обидели. Возможно, его упрекали. Поэтому Павел, тот, который гнал церковь, тот, который убил Стефана, я думаю, что он убил ни одного человека. Он говорит, мы никого не обидели и никому не причинили вреда. То есть апостол Павел принял свое прощение от Бога и никому не позволял, слышите, вернуть себя в прошлое упреками. Потому что упрекали еще не раз. Итак, Божья цель прощения человека – это чтобы человек после ошибки, живя еще даже в несовершенном теле и греховной земле, мог не терпеть и не ждать, пока Бог все поменяет. А уже обновляя свой ум мудростью Божией, о которой мы говорим, учился жить на земле так, будто бы он никогда не грешил.
Вот это самое сложное,
что для нас есть. Учиться жить на земле так, как будто мы никогда не грешили. Брат Олег, откуда я знаю, как я никогда не грешил? Для этого Иисус стандарт и образец. Исаия 43, 25, то, что мы читали. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого». И слушайте внимательно. Почему верующие это не заметили стих? Удивительно. «И грехов твоих не помянут». Бог не роется в вашем прошлом. Все. Не помяну. О, брат, наверное, Бог еще меня вот в этом грехе. А что это за грех? Это еще в первом классе дал подзатыльник. Точно, точно. Это я так и понял. Детский сад, я могу сказать точно. Поверьте, нам есть чем заняться. Давайте мы не будем рыться в своем прошлом. Составлять эти списки, которых вы никогда не закончите. Вам вечности не хватит. момента. Если вы будете составлять списки даже по сегодняшнему дню, сколько вы раз уже ошиблись, то вам вечности не хватит. По сегодняшнему дню. Зачем брать прошлое?
По сегодняшнему дню.
Потому что многие из вас живут не в том городе. Представляете, вы каждый день много чего делаете в этом городе, а должны жить в Ташкенте. Я просто говорю. Если я начну перечислять, в каких аспектах вашей жизни очередь на квартиру, трудовой стаж, прописка и пошли, могут быть погрешности, то вам хватит каяться. Поэтому давайте полагаться на милость Божью. О чем мы говорили на прошлом. Вы не станете совершенным на этой земле, в этом теле. Забудьте об этом. Забудьте. Вы можете насмотреть на себя глазами Иисуса и видеть себя в нем и в этом держаться. А сами расслабьтесь. Это поможет вам в молитвенной комнате себя чувствовать действительно здоровее. Потому что многие верующие в молитвенную комнату сходят и пытаются как-то себя увидеть совершенным без него. Если вы будете так двигаться, вы придете к самой праведности, которая лишит вас всякой вашей способности принимать от Бога. Хорошо. Итак,
в Божьих глазах, после того, как человек принял свое прощение, он не имеет прошлого. Как Бог записал
в Писании через апостола Павла.
Кто во Христе,
тот новое творение. Хорошее новое творение. В одном из переводов написано творение, ранее не существовавшее. Древнее прошло. Теперь все новое. Скажите, все это все, либо все-таки бабушка пусть будет. Ну, может быть, в моем переводе сильно дальнем, как они говорят, сильно дальний.
Я заметил, что даже
то, что он сильно дальний, слово все во всех переводах, даже канонических там и всех остальных одинаковое. Как мне сказал брат Олег, вы пользуетесь сильно дальним переводом. Вообще я читаю Библию духом, а не умом. Поэтому даже то, что он сильно, это мне никак не мешает. У меня есть образец, который есть Иисус, слава Богу. Хорошо, поэтому для моего духа он становится сильно близкий через Иисуса. Хорошо. Итак, решение Божье любить человека, решение Божье миловать человека и решение Божье прощать человека подводит нас к следующему очень важному знанию из мудрости Божьей, а именно приготовленному Богом методу прощения. То есть мы с вами говорим о том, что Бог принял решение прощать. Мы с вами говорим о том, что решение прощать – это решение отделить человека от его ошибки.
Все эти решения принял Бог, когда
еще человека даже не начали планировать. Вы слышите? Вас еще не начали планировать именно вашу жизнь. Но Бог уже принял решение.
Какую ошибку он бы не сделал?
Я его прощу, если он попросит прощения. Поэтому, если вы попросите у Бога прощения за одну и ту же ошибку 150 раз, то я могу вас утешить. Могли на одном разе остановиться. Брат Олег, но я не помню что-то. Я что-то не чувствовал, что он меня простил. Скажи, в какой части? Хорошо. Но это как бы уже другая тема. Итак, Богом установленный метод прощения человека. Будьте сейчас особенно внимательны, потому что мы еще находимся вот здесь. Бог принял решение простить человека. Метод прощения, описанный в посланиях к евреям, не был утвержден Богом после того, как человек согрешил. Не был утвержден Богом тогда, когда Бог сотворил человека. Метод, о котором мы говорим, сейчас был утвержден Богом сразу после того, как Бог принял решение простить. Потому что само по себе решение простить предполагает метод прощения.
Грешник, конечно.
Грешник. Читаю вам метод прощения. 1 Петра, 1 глава, 19 стих.
Агнец,
предназначенный еще прежде создания мира. Когда был Агнец предназначен? Заметьте, еще никто ничего не начал планировать. Агнец уже был утвержден. Почему? Потому что Бог принял решение прощать.
Нет смысла принимать решение
прощать, если нет тогда метода его реализации. Потому как только Бог принял решение простить, тут же был утвержден и метод. Вы понимаете, что само по себе метод прощения предполагает равноценность прощаемого. За вас невозможно было уплатить цену неравноценную. Это невозможно. О, брат Олег, я никто. Ты не никто. За тебя была уплачена очень дорогая цена. Выбросьте эти религиозные слова. Я мусор, я никто. Вы очень дороги, иначе за вас такую цену не заплатили. Выкиньте эти религиозные слова самоправедности. Я никто, я мусор. Если ты еще мусор, тогда выйди с молитвенной комнаты, покайся, родись свыше и заходи как дитя Божье, а не как мусор. Выкиньте эти слова. Они всегда расстраивают Дух Божий и угошают Дух Божий. Это грех говорить такие слова после рождения свыше. Это гнилое исповедание. Агнец предназначен еще прежде создания мира. А также в книге Откровения, 13 глава, 8 стих написано. Агнца заклятого от создания мира. Бог не только принял решение прощать, но Он здесь осуществил все действия прощения. Слава Богу. Метод прощения был утвержден еще задолго до возможного греха, еще прежде создания мира. Именно по этой причине послание к евреям записано, евреям 9 глава 22 стих. Да и все почти по закону очищается кровью. И без крови не бывает прощения. Без крови не бывает прощения. А теперь будьте внимательны. То есть, как только Бог в своей мудрости принял решение простить человека, в его мудрости тут же был представлен и план, или метод реализации прощения. Агнец предназначен еще прежде создания мира. И также прочитаем более развернуто. Ефесянам 1 глава с 3 по 7 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира». Видите, когда все происходило? «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодарствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Заметьте, когда мы получили прощение грехов? Прежде создания мира. А после греха оно стало вам просто доступно. Если бы Адам не согрешил, в этих трех пунктах просто не было необходимости. Но Бог их утвердил, так как Он учел право выбора. Об этом тоже говорили. Итак, сейчас мы поговорим с вами о пути прощения. Потому что если есть метод прощения, то есть и путь принятия прощения, который тоже был утвержден Богом в Его мудрости прежде создания мира. Утверждение пути принятия человеком прощения Божьего, мудрость Божья учитывала фактор личности или право выбора. Помните, право выбора. А также планируемый Богом инструмент власти. Скажите, какой инструмент власти на земле? Слова. Смерть и жизнь во власти языка. Заметьте, смерть и жизнь во власти языка. В результате путь принятия прощения стал через исповедание в молитве покаяния. Писание говорит, что смерть и жизнь во власти языка, и любящие его, или правильно применяющие его, вкусят от плодов его. Хорошее место Писания. Это притчи, 18 глава, 22 стих. Скажите, а если человек неправильно применяет свои уста, он все равно вкусит? Произведением уст своих человек насыщается как в плохом, так и в хорошем. Что человек посеет, то и пожнет. Поэтому не обманывайтесь.
Бог поругает не бывает. Правильно.
Правильно вы прочитали этот стих. Итак, вот путь, сам путь принятия прощения. Читаю Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и духом твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Скажите, мы верим во что-то новое? Нет. Мы просто принимаем, что Он это сделал.
Вы не верите
во что-то новое. И то, что Бог сделал, это не новое. Я хочу, чтобы вы увидели, что все, что Бог делает, оно не новое. Если бы оно не было, его бы и не было. Потому что нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делать. Так что лучше узнайте, что вам делать, и делайте. Но я сразу напоминаю, ваши мозги не знают, что вам делать. Ваш дух знает. Потому что кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? Поэтому ваш дух знает. Вообще ваш дух знает, какое ваше призвание. Ваш дух знает, какое обеспечение. Ваш дух все о вас знает. А ваши мозги нет. Поэтому скажите, с кем больше надо проводить времени? Конечно, с духом. Конечно, нужно больше узнавать из него. Но вы настолько научены руководствоваться своим умом, что вот тут проступает проблема. Поэтому, если вы будете прилежно, шаг за шагом, по чуть-чуть обучаться слушать сюда, хотя бы даже прислушиваться. Интересно, кого я слушаю, когда я слушаю? Просто будьте внимательны.
Кого я слушаю?
Когда я слушаю. Кого я слушаю, когда я молюсь? Кем я руководствуюсь, когда я принимаю решение? И вы увидите, что во многих случаях вы руководствуетесь далеко не Богом. Подождите, а если не Богом, то кем? Как-то подошла ко мне одна сестра, говорит: пастор, помогите мне, я не слышу Бога. Я говорю: подождите, вы в церковь ходите? Она говорит: да. Так подождите, а кто в вашей церкви с кафедры говорит?
Если вы считаете, что через вашего пастора не говорит Бог, тогда кто через него говорит? Сатана.
А если через него говорит Бог, то почему вы говорите, что вы его не слышите? А если через него говорит Бог, то почему не делаете то, что он говорит? Так вы мне послушаны? Потому сразу определитесь вообще, кто у вас в кафедре говорит там. Это мой вам совет. Это не потому, что я пастор. Это потому, что можно ходить в церковь и абсолютно не делать ничего, что говорит пастор. Хотя Бог говорит через пастора. Я говорю не в каждой церкви, я просто говорю с верой. Я всегда говорю с верой. Потому что я понимаю, что делается в некоторых церквях. Но если вы не верите, что через пастора говорит Бог, то дай я вам точно сказать, кого вы слушаете. Поэтому определитесь для себя, примите решение и утвердитесь в этом. Иначе это серьезные вещи. Хорошо, поэтому вы все слышите Бога. Здесь нету ни одного человека, который бы не слышал Бога. Другое дело, что здесь есть те, которые не внимают словам Божьим. А Бог сказал: словам моим и май, и кричам моим.
Это говорит о том, что ваше ухо не хочет преклоняться.
Видите, вы все прекрасно слышите Бога. Абсолютно все.
Здесь ни одного нету человека, который бы не слышал.
Надо сказать аминь, потому что если двое согласятся, будет им все, чего не скажут. Это тоже важный фактор веры, поймите. Очень важный. Брат Олег, а что мне потом нельзя сказать, что я его не слышал? Нельзя. Нельзя. Так откуда вы будете знать, о чем со мной в молитве согласия помолиться? Брат Олег, я хотел бы еще громче слышать Бога. И я пойму все прекрасно. Римлянам 10 глава. Ибо если устами твоими будешь исповедовать. То есть принятие от Бога, его прощение, важно что?
Брат Олег,
слезы и пост. Нет.
Исповедовать устами. Слышите?
Исповедовать устами. Если вы будете сидеть и плакать всю ночь,
поверьте,
в духовном мире ничего не произойдет. У соседей внизу может что-то произойти, но в вашей жизни ничего. Если устами будешь исповедовать, скажите, когда Бог простил вас? Да почему вы думаете, что Он прощает вас после покаяния? Покаяние дает вам возможность войти в прощение. Войти, просто войти. То есть вы входите через покаяние в то, что уже давно существует. Поэтому не позволяйте сатане обманывать вас, что Бог вас не простил. Поймите, если Он вас не простил, то Он не простил бы вас здесь. А сатана знает, что вы давно прощены. Поэтому он пытается всячески внедрить вам в голову одну и ту же мысль. Ну, тебе еще надо здесь исправиться. Тогда да. Это ложь. Исправляться нам нужно по-любому. Но не это является причиной его прощения. Ибо я сам изглаживаю преступления свои, твои, ради себя. Итак, для принявшего прощения Божьего, Жизненно важно, слышите, для принявшего прощение Божье, жизненно важно начать смотреть на себя глазами сказанного и записанного в Писании Слова Божьего о его прощении. А вы знаете, говорит Писание, новое творение. У тебя нет прошлого. Слышь, у тебя нет прошлого. Меня периодически вспоминают, что у меня до сегодняшней жены, которая у меня есть сейчас от Господа, было еще две официальные. И мне периодически вспоминают, брат Олег, Писание говорит, что надо, чтобы был муж одной жены. Я говорю, у меня одна.
Ну, у вас было еще там до покаяния.
Подождите, до покаяния какая разница? Хоть сотня. Грешному абсолютно все равно, сколько у него жен. Абсолютно все равно. Хоть десяток у меня бы их был. У меня официальных было, в паспорте сколько вместилось, столько и было. А неофициальных, так я не считаю. Но мне упрекают, брат Олег одной жены. Я говорю, после покаяния у меня одна. От Господа у меня одна. А то, что моя плоть насобирала, нахваталась, так это, видите, это претензии к ней. А если у вас нет претензий, то, пожалуйста, ей их предъявляйте. А я новое творение. Поэтому идите, откапывайте на духовном кладбище того Олега и разговаривайте с ним, если у вас будут претензии. А если вы не умеете смотреть на новое творение, то вы во грехе. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому у вас кому претензии? К Савлу или к Павлу? Хорошо. Видите, вы должны увидеть себя так. Поэтому в молитвенную комнату не входит никто. Туда входит дитя Божье, у которого нет прошлого. Другое дело, может, вы где-то немножко какую-то ерунду сделали. Потому сразу каяться. Сразу покаяться. О, брат Олег, а если не согрешил? Давайте мы поправим вам нимф. Вот, потому что вы действительно... Что тут уже добавить? К вам нечего добавить, нечего убавить. В Иисусе да. Но поймите, мы стремимся, мы простираемся, мы проходим сквозь Иисуса, постоянно высвечиваясь, просвечиваясь, и постоянно отрабатываем, чтобы стремиться к этому. Он, знаете, он как образец, как лекало, сквозь которого мы постоянно, Писание написано, он пришел, просвещает всякого человека. Поэтому давайте не будем никогда занимать позицию, что все, я уже все, брат Олег, что еще здесь добавить? Выкиньте такие мысли. Будьте открытыми для наставления, увещевания, лечения. Это лучше для вас. Хорошо, итак, мы увидели с вами три базовых решения. Любить, миловать и прощать. Я считаю, что прощение являлось кульминацией в начале планирования. То есть, пока Бог бы не принял решение простить, все бы последующие действия мудрости Божьей
были бы несовершенны.
Возможно, были еще какие-то решения. Во всяком случае, из Писания я увидел вот этих четыре, то есть четыре в этой графе и одно там. Это такие основные. И когда Бог принял эти решения, тогда мудрость Божья начала планировать.
Но об этом мы поговорим с вами в следующем нашем уроке.
Хватитесь за прощение Божие. Я вам просто рекомендую. Войдя в молитвенную комнату, попросите у него прощения. И начинайте молиться так, как будто вы никогда не грешили. Вы научитесь молиться. Потому что Бытие 1 глава и 2 глава – это учение самого Бога о том, как надо молиться. Там не написано «О, если да будет что-то, а может не будет». Да будет там молиться. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за его
мудрость,
которую он делится с нами, открывая
пути своей мудрости.
Применяйте его мудрость в молитвенной комнате. Помните, что в молитвенную комнату входит дитя Божие, которое было возлюблено Богом, прощено Богом и милость к нему еще прежде создания мира. И это
принимайте.
Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь нам жить на земле, как на небе, учишь нас ходить в нашем наследии.
И мы просим Тебя,
Иисус, прости нам всякое невежество, прости нам всякую самоправедность, прости нам всякую попытку что-либо принимать самому. Мы принимаем с благодарением, что в Твоем помазании,
Твоим Духом,
мы движемся Духом Божьим, плане Божьим во имя Твое. И мы с благодарением принимаем, что Ты как учитель, мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание, за этот урок, за Твое наставление. И мы верим, что мы не останемся прежними. И просим Тебя, помоги каждому из нас укрепиться в этом, получить откровение и ходить в Божьем прощении на земле, как будто мы никогда не грешили. Помоги нам каждому из нас являть в этом славу Божию. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за это благословенное время и за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Имя Иисуса. Аминь.